Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Онлайн-трансляции из храма в Яффе. Как поддерживается богослужебная жизнь на Святой Земле в условиях карантина? «Помоги моему неверию». Как раскрывается смысл этой евангельской фразы сегодня? Пожилые люди в домах престарелых. Какая помощь особенно нужна им в эти дни? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Новые меры в России продолжают вводить для противодействия распространению коронавируса. Пожилым людям сейчас не рекомендуется выходить из дома, в том числе в храм. Священникам и соцработникам в храмах рекомендовано продумать меры, как поддержать пожилых прихожан и людей с хроническими заболеваниями, пока они остаются дома. И тем не менее, по сравнению с другими странами, где в храмы вообще нельзя ходить, в России сейчас еще мягкий вариант. На Святой Земле в храме Праведной Тавифы в Яффе богослужения транслируются онлайн, чтобы как-то поддержать прихожан. Это вынужденная мера, и это тоже форма церковной жизни в ситуации, когда по-другому пока нельзя. Подробности узнаем от протоиерея Игоря Пчелинцева. Отец Игорь – ключарь подворья русской духовной миссии во имя Святой Праведной Тавифы в Яффе. Отец Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте. Так оно есть. И даже у нас немножко полегче, чем в Палестине, например, где запрещены вообще богослужения. У нас пока можно служить, но народ не может, к сожалению, приходить в храм. Многие от этого очень сильно переживают. Ну и мы сделали такую возможность. Понятно, что это полумера, конечно. Можно смотреть через интернет за совершением богослужений. Вот. Но это же не заменит живого, конечно, присутствия и участия в таинствах. Но хоть что-то пока вот так.
Вы всегда очень социально активны и ездите тоже в больницы к деткам и наверняка и к вашим пожилым прихожанам. Вот сейчас священник совершенно уже тоже не может выехать никуда.
Ну, больницы закрыты для посещений, наверное, кроме самых ближайших родственников в каких-то особых случаях. Поэтому больницы мы сейчас даже не думаем. Примерно то же самое и с домами прихожан. К сожалению, мы можем пока только словом утешить людей. Вот, ну, молимся за всех, поминаем на службе.
Отец Игорь, а у вас, наверное, не было такого опыта служения в пустом храме? Это же не просто для священника.
Ну, это не просто, конечно. Ну, я вспоминаю первое свое время, когда служил в деревне. Там была примерно такая ситуация. Ну, по другим, конечно, причинам. Такой маленький сельский храм был, где совсем мало было прихожан. Ну вот как-то 30 лет спустя вспоминаешь, с чего все начиналось.
А вообще для священника это важно, когда на службе есть люди? Или это все равно, в общем-то?
Ну, если бы я был каким-нибудь пустынником, затворником, может быть, все было бы по-другому. Но дело в том, что, ну, фактически у нас приходская церковь, да, хоть она так и не называется. И наша служба, как должно быть в православии, это служба общины. Священник предстоит перед престолом, народ молится в храме. Это единая молитва, едиными устами, единым сердцем. И все мы приступаем к таинствам. Это неразрывно, поэтому когда какая-то часть отсутствует, лучшая, при том часть, народ наш православный, то, конечно, ну, не то чтобы убогое такое богослужение получается, но оно отчасти неполноценное. Конечно, там восполняют наши трудники – церковную общину, хоть немножко. Вот у нас даже есть еще один батюшка, который приехал нам помогать на время поста, потому что обычно очень много народу. Теперь, видите, получается ситуация, что помогать нечему, собственно. Вот вдвоем мы молимся в алтаре, и там несколько трудников в храме.
Отец Игорь, а вы знаете, в России ведь, ну, вы слышали наверняка о введенных мерах предосторожности в храмах, и вот те дисциплинарные предписания, которые составлены патриархом, ну, тоже их не все принимают. Говорят, ну вот зачем это все? И, по сравнению с тем, с той ситуацией, которая сложилась у вас, то, что у нас сейчас, это еще очень мягкие меры.
Ну, во-первых, мы законопослушные граждане и России, и той страны, в которой мы сейчас находимся, Израиля, и разумные, и направленные, в общем-то, для общественного блага меры мы только поддерживаем, если они не противоречат там в целом закону Божьему. Вот, я думаю, что то, что происходит, не противоречит, даже временное закрытие богослужений. Здесь нет такой вот цели, чтобы как-то унизить православие там, или какую-то любую другую конфессию. Это раз. Ну и во-вторых, мы послушны священноначалию. Я думаю, что ничего такого экстремального в этих правилах принятых нету. Тем более, что существуют определенные исторические прецеденты во время там, нашествия чумы, там, оспы, еще чего-то там, в прошлые времена. Вот. Потом я, конечно, посмотрел, какие-то отрицательная волна пошла такая, да, вплоть до ругани на священноначале, на церковь. Мне кажется, это совсем неправильно. Во-первых, мы должны понимать, что есть главное, что есть не главное. Мы причащаемся телу и крови Христовой. Как, каким образом, да. Ну и сложился определенный традиционный образ, как это совершается в Русской Православной Церкви. Но мы принимаем тело и кровь Христова. Как и чего там, куда макают ложечку, чем ее вытирают, какое это имеет значение для таинства соединения с Богом. Я просто искренне не поддерживаю всю эту отрицательную волну, вплоть до каких-то серьезных обвинений, там отступления от православия, там еще чего-то. Мне кажется, люди просто не понимают, или им важно как раз именно такое внешнее благочестие без Христа. Это самое худшее, что может быть, ну, в ситуациях такой. Но я надеюсь, что люди просто искренне заблуждаются и не ведают, что творят или говорят. А в целом, я думаю, все это вполне нормально. И ни на что, ни на какую святость таинства и церковной жизни не покушается. Мы, хоть у нас такое малочисленное сейчас богослужение, мы просто так же все выполняем, все требования, как бы священноначале сказала. Мы это делаем, исполняем послушание. И я не вижу в этом ничего какого-то такого оскорбительного для таинства. Что будет дальше там с храмами, мы этого не знаем. Мы видим, что во всем мире, там в Европе, в других странах запрещены богослужения в принципе. Надо ценить то, что есть. В России сейчас есть все, да? Скажем, в Израиле чуть поменьше, в других странах теперь вообще ничего нету. Но это не отменяет церковной жизни, потому что церковь – это не только храмовое богослужение. Я думаю, что вот такое испытание, которое на нас навалилось, тоже, наверное, испытание нашей церковности. Сохраним ли мы верность Христу, церкви, даже временно лишившись храмового богослужения? Или не сохраним? Так начнем воевать, революцию устраивать.
А что бы вы посоветовали тем людям, у которых сейчас, может быть, внутри совсем не мир, а паника или беспокойство, или страх за будущее своей семьи, детей, родителей? Страх, который, ну, деструктивен в том смысле, что заставляет хвататься за голову или, там, не знаю, просыпаться среди ночи.
Ну, наверное, просто сказать, не поддаваться панике. Для некоторых это бывает сложно из-за собственных психических особенностей, душевной конституции. Во-первых, наверное, не надо слишком доверять информации, идущей из средств массовой информации, потому что иногда информация такая провокационного типа, возбуждающего, говорится не ради донесения правды, а просто ради увеличения рейтинга того или иного издания. Вот это не все люди понимают и очень доверяют печатному и непечатному слову, к сожалению. Время поста, если ты православный христианин, ограничь себе телевидение хотя бы, да? Во-вторых, не замыкаться самому в себе. Вот есть люди, которые не поддаются панике, я думаю, может, большинство наших священников, оставаться в каком-то человеческом общении. Ну, конечно, молитва не терять. Вот в пост раньше всегда читали «Лествицу» Иоанна Лествичника. Там есть замечательная глава о страхованиях. Вот она такая короткая. И в отличие от всей книги «Лествицы», которая, наверное, ну, в основном в своем объеме обращена к монашествующим, вот, там есть главы, которые мирянам очень полезны. Вот в том числе глава о страхованиях, я думаю, очень подходит. И все, кто испытывает какие-то сложности, вот возьмите сегодня «Лествицу», ее можно в интернете найти, если у кого-то книжки у всех православных есть. И почитайте эту главочку, она всего 1,5 страницы занимает. Вот, и там же есть глава, самая большая, наверное, в «Лествице», о рассуждении, о рассудительности, о добродетели рассудительности. И тоже может подойти, чтобы разобраться вот в сложных таких вещах, которые будоражат ум и сердце человека в современном мире. И тем самым с помощью Божией избавиться от внутренней духовной лихорадки.
Спасибо вам большое за комментарий. И помогай Бог, конечно, вам сейчас в это сложное время, чтобы как можно скорее все это закончилось, и Пасха была, как всегда, при полном храме.
Пасха будет.
На связи с нами был протоиерей Игорь Пчелинцев, ключарь подворья русской духовной миссии во имя святой праведной Тавифы в Яффе. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 9 главы Евангелия от Марка, где Господь исцеляет одержимого юношу. За него просил его отец, и Христос сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Вот эти слова «помоги моему неверию», они, наверное, многим знакомы, но как сегодня раскрывается их смысл? И почему Богу так важно было услышать эти слова от отца? В нашей студии протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Москве. Отец Максим, здравствуйте.
Здравствуйте. Такое случается, именно поэтому мы знаем множество матерей и отцов, которые приходят в храм и просят Господа, просят священника помолиться о их заблудших, болящих или еще в каких-то сложных ситуациях пребывающих детях, уже даже взрослых.
Вот он говорит парадоксальные слова: «Верую, Господи, помоги моему неверию».
Ну, мне кажется, это вообще такая основа нашей повседневной духовной жизни. Вы знаете, покойный отец Зосима Сокур говаривал, что вообще не говори, что я православный, говори, что я стремлюсь стать православным, не говори, что ты верующий, говори, что я хочу стать верующим. Это говорил он, человек, которого как бы в неверии никто заподозрить бы не мог, и чьими молитвами и словами многие реально получали исцеление. Поэтому действительно мы колеблемся, мы сомневаемся, мы не понимаем. И самое страшное, мне в последнее время приходилось очень со многими людьми разговаривать, людьми крепкими в вере, которые готовы вот действительно на поступок, готовы на подвиг, но нам не всегда понятно, в чем этот поступок и подвиг должен состоять. И поэтому мы просим Господа укрепить нашу веру, прояснить наш разум, духовный разум в первую очередь, чтобы мы поняли, какой наш поступок должен, собственно, выражать нашу веру. Потому что, знаете, с одной стороны, с самого начала Великого Поста говорится, что верую праотца победишь царство, и так далее. Очень такой большой и серьезный отрывок из послания апостола Павла к евреям. А с другой стороны, мы-то что должны делать? Мы должны идти освобождать Иерусалим, или мы должны сейчас, соответственно, идти помогать нашим бабушкам, старикам, которые оказались в изоляции, или мы должны, наоборот, демонстративно являть всему миру наше бесстрашие перед лицом соответствующих вызовов? Что мы должны делать? Это не всегда ясно.
Вот действительно, сейчас не вполне ясно, и многие люди полярные позиции по отношению друг к другу занимают в отношении тех мер, которые предложены патриархам. В этом смысле Евангелие ближайшего воскресенья, оно обретает,
да,
мне кажется,
особый смысл.
Да, как быть в ситуации, когда сказано в Евангелии,
ну,
вот
опять каждый веру, найдет, каждый найдет свой смысл, и каждый найдет в Евангелии сегодняшнем, ближайшем вот этом подтверждение своей позиции. Но для меня, например, это тоже очевидно. Отец любит своего сына и просит за него Господа, чтобы тот его исцелил. Для меня вот в любой сложной и критической ситуации таким маркером правильности поведения является наличие любви в этом поступке, любви к ближнему, потому что двуединая заповедь, да, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и ближнего своего к самого себя. Для подавляющего большинства людей, для меня, любовь к Господу вот напрямую может быть достигнута только через любовь к ближнему. И поэтому, мне кажется, прежде чем что-то делать, прежде чем что-то сказать, прежде чем начать с чем-то бороться, необходимо понять, а есть ли здесь любовь к тем людям, которые находятся рядом с нами. Поэтому для меня здесь нет сомнений, как мы должны себя правильно вести. Мы должны заботиться о тех, кто беззащитнее всего. В данном случае наши пожилые люди, наши старики, наши прихожане. По-моему, здесь все очевидно. Ну, для меня, по крайней мере.
Господь говорит, сей род лукавый изгоняется постом и молитвой. Скажите, а можно ли в данном случае пост рассматривать не только как регулярное посещение богослужений, но и как ну, вот такая жертва с твоей стороны, как отказ от похода в храм?
Это и есть если... отказ от чего-то, в том числе и от... Обратите внимание, церковь вообще, значит, Великий пост по уставу, литургия, главный праздник, главное торжество соединения с Богом, явление Бога совершается всего два раза в неделю. То есть церковь сама себя ограничивает в том числе и на совершение богослужения. Вот, собственно, в постные дни, так называемые самые постные дни, потому что если уже в субботу-воскресенье несколько облегчается пост и литургия совершается, то, собственно, постными днями Великого Поста, такая вот тавтология, являются те самые пять дней будних, в которые не совершается божественная литургия. Если мы посмотрим на житие Марии Египетской, которая особое место занимает Великим Постом, даже не на нее саму, а вот я обратил внимание особое на то, что Авва Зосима пришел на Иордан и поселился в монастыре Иоанна Предтечи. И у этих самых монахов, живших в монастыре Иоанна Предтечи, был обычай на весь Великий Пост удаляться в пустыню. То есть в храме богослужение не прерывалось, но оставались только те братья, которые должны были совершать божественную службу. А все остальные, взяв с собой немного припасов, там так поэтично описано, кто брал немного там сушеных фруктов, кто брал немного сухарей, кто брал еще чего-то.
И вот кто и вовсе ничего.
А кто и вовсе ничего, да. Так, они удалялись на весь Великий Пост, на все 40 дней до Страстной недели, когда они возвращались в монастырь, они удалялись в пустыню, и каждый проводил Великий Пост в одиночестве, в затворе. То, что, собственно, вот сейчас и получается вольно или невольно очень у многих людей, которые находятся на самоизоляции, на карантине или по предписанию власти и благословением патриарха, находятся в молитвах дома.
Это не значит, что это практика на всю оставшуюся жизнь.
Нет, конечно.
Это будет неправильно,
нет, конечно,
наверное.
Речь не об этом идет. Речь идет о том, чтобы действительно не было нам потом, по слову классика, мучительно больно за то, что мы стали причиной того, что либо кто-то заразился, либо, если заразимся мы, несмотря на всю крепость нашей веры, чтобы врачи, которые будут выбирать, кого спасать, вас или немощного старика, выберут вас по инструкции, потому что по инструкции спасать будут тех, кто наиболее крепок, а тому самому старику или пенсионеру ему просто не хватит соответствующего оборудования, которое, к сожалению, находится в дефиците. Вот поэтому подумайте об этом тоже. Стариков просто оставят ждать после того, как освободится место ваше. Поэтому постарайтесь не занять это место хотя бы из этих соображений.
И это и будет настоящий
пост. И это будет ваш настоящий подвиг любви, это будет настоящий подвиг веры.
Спасибо вам за комментарий.
Храни вас всех Господь.
Протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Москве, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Сегодня речь пойдет о подопечных благотворительного фонда «Старость в радость». Это одинокие старики, которые живут в домах престарелых. Для них общение с внешним миром – это не вопрос культурного досуга. Это, в общем-то, вопрос жизни. Пока к ним ездят волонтеры, старики знают, что они кому-то нужны, им есть ради чего жить, есть чего ждать. Каждый такой приезд – это не только материальная помощь, что, конечно, очень важно, это и общение, которое дает им силы и помогает не падать духом. Сейчас волонтерам к ним нельзя. Старики боятся, что они их забыли, а это сразу и осложнение на сердце, и ухудшение общего состояния их здоровья, ну и далее по списку. Преодолеть эту беду можно, если обеспечить стариков связью с внешним миром. Как это сделать, подробности узнаем от Елизаветы Олескиной, создателя и руководителя благотворительного фонда «Старость в радость». Елизавета, здравствуйте.
Добрый вечер. Для нас это способ выжить, при этом не только для живых людей, но и для нас, потому что наше основное волонтерское направление более там, 12 лет с начала нашей деятельности – это прежде всего очное общение с пожилыми людьми в домах престарелых, в ПНИ, на дому. И, конечно, для нас это тоже непростое испытание вот, оказаться так вот действительно разлученными на не очень понятно какой срок. И параллельно мы понимаем, что пожилые люди очень склонны верить всему, что говорят в телевизоре, и думать о самом худшем примеряют тут же на себя. И когда параллельно учреждения закрываются на вход, и они не могут выйти в город, к ним уже не приедут родственники, там пожилая женщина ждала дочку, которая из другого города к ней ехала, все это резко прекратилось по понятным причинам, но им становится страшно, тревожно, неуютно и непонятно, как дальше. И почему-то люди склонны думать о худшем зачастую, хотя, в общем, наверное, не надо так делать. Но из многих домов мы слышали такие грустные-грустные фразы, персонал нам передавал, они больше не приедут. Почему? Если мы много лет приезжали, всегда наши волонтерские команды поддерживали более 200 учреждений. Почему сейчас? Сразу такой пессимизм сказать сложно, но то, что в этот момент абсолютно точно нужно придумать формат, как все равно быть рядом, оказаться рядом, для нас это было очевидно. Мы запустили большую акцию, которую мы назвали «Мы рядом», ну вот ровно для того, чтобы быть рядом, потому что это так же, не скрою, важно нам, как и самим пожилым людям, для того, чтобы обеспечить хотя бы какой-то возможностью быть вместе, быть поблизости друг от друга наших пожилых людей. Что в себя включает эта акция? Во-первых, мы смотрим, насколько обеспечены наши дома престарелых, наши ПНИ, наши службы на дому какой-либо связью с внешним миром. Планшет, скайп, интернет на телефоне, хотя бы там простой старинный ноутбук, но возможность увидеть лицо, увидеть друг друга и поговорить хотя бы через экран телевизора, ну, она тоже оказалась в условиях такого вот голода на чувство и общение очень дорогого стоит. Поэтому мы, конечно, просим все компании, все фирмы, которые занимаются и сотовой связью, и средствами связи, помочь нам оснастить наши, оказавшиеся совсем не готовые к такому вот осадному положению учреждения. И, конечно, это очень важно прежде всего для самих пожилых людей, чтобы они увидели своих близких, вышли на связь, чтобы они увидели тех, кто к ним всегда приезжал. Но это очень важно и для наших волонтеров, потому что, ну, правда, тяжело друг без друга. Соответственно, с другой стороны, мы внутри себя очень сильно переформатируемся, и наше огромное волонтерское направление сейчас из поездок, из концертов, праздников, дней красоты, поздравлений с днем рождения очного переходит не просто, но абсолютно точно постепенно переходит в онлайн-формат. У нас уже есть онлайн-концерты, когда мы собираемся, с одной стороны, у экранов каждый своего компьютера, с другой стороны, пожилые люди, и мы вместе поем, вспоминаем старинные песни. Нельзя обняться, нельзя взяться за руку. Но можно вместе спеть «Катюшу», вместе поговорить о том, о чем душа болит, и все равно немножко легче становится им и нам. И, конечно, здесь нам очень нужны вот эти самые наши онлайн-волонтеры, потому что пожилых людей много, и обеспечить другом, хотя бы таким удаленным, хочется каждого. И кураторы домов, которые будут помогать организовывать этот действительно непростой технический, но очень важный процесс. Поэтому мы ищем сейчас и дистанционных кураторов, и, конечно, видеоволонтеров. Никто же ведь не говорит, что мы должны только там петь песни друг перед другом, перед экраном, что тоже хорошо. Но мы сейчас как раз на основании наших 10 лет поездок, переписки, праздников, именно такого живого общения, пытаемся сделать рекомендации и уже обучать волонтеров всяким иным методом. Как дать мастер-класс дистанционно, как вместе пытаться сериал скачать, вот до такого доходит.
Ого.
Как вспомнить вместе там какие-то навыки, которые были, и еще помочь пожилым людям нас научить, потому что есть масса того, чего мы не умеем, а пожилые люди умеют. Поэтому, ну, задача непростая, но хотя бы она потихоньку движется. С большей частью домов вот на этой неделе начинаем выходить на связь, где-то, где уже есть интернет и хотя бы какое-то средство связи проще, где-то, где нет, сложнее. Ну вот поэтому мы сейчас и денежку собираем, и компании просим, и люди помогают, чтобы мы могли хотя бы не быть на изолированном, необитаемом острове с нашими пожилыми людьми.
Елизавета, если я правильно поняла, то речь идет о двух основных моментах. Момент первый – то, что вам нужны волонтеры. Ну, скорее всего, те, у кого есть IT-грамотность, и те молодые люди, которые готовы в качестве волонтеров сесть у себя перед компьютером или перед телефоном и просто пообщаться в течение какого-то времени.
И это молодые люди — весьма условное название, потому что очные волонтеры у нас от 6 до, мне кажется, 70 лет. Поэтому абсолютно точно здесь возраст точно не критерий, а главное желание пообщаться и, ну, как-то поддержать друг друга. С другой стороны, к сожалению, никуда не ушли и такие бытовые потребности. В очень многих домах на исходе средства гигиены, средства по уходу. И в момент такой некоторой изоляции и карантина это особенно плохо, потому что если нет средств ухода, нет подгузников, то дому очень сложно соблюдать хотя бы какой-то санитарный режим. А с другой стороны, конечно, сейчас везде просят ДЭС-средства, чистящие средства, моющие средства, и прежде всего, конечно, это маски, антисептики. Ну, опять же, понятно, что проблема большая, но если вдруг фирмы, компании, которых производят, откликнулись бы, мы понимаем, что у нас эти проблемы острые не только в домах престарелых, но и на дому, ведь работники выходят на дом к пожилым людям, тех, кто обслуживается на дому. И здесь есть очень большая проблема, что действительно без маски это становится опасным. Поэтому мы действительно собираем, кроме вот отдельной линии средств связи, еще отдельные — это средства дезинфекции и средства гигиены, средства ухода. Вот, это все хорошие и полезные вещи, но все равно без живого общения мы не сдвинемся. Поэтому действительно мы будем рады очень разным видам помощи, чтобы показать, что мы рядом.
Прямо сейчас, Елизавета, как можно вас поддержать? Короткий номер для СМС, вот для тех, спасибо, кто хотел большое бы, например, материально, да, поучаствовать в вашем деле.
3443 и слово «бабушка» на латинским шрифтом, либо по-русски точно дойдет. 3443 «бабушка».
И любая сумма после этого.
Да, да, сумма, которая возможна. Также можно зайти на наш сайт starikam.org organization, либо вбить в Яндексе просто «Старость в радость», мы первой ссылке точно попадемся, и, соответственно, посмотреть, как присоединиться. Присоединиться уже к какой-то онлайн-поездке, они у нас скоро должны запуститься. Присоединиться, например, начать писать письма или отправлять посылки пожилым людям, которые хотят внуков по переписке, хотят с кем-то дружить, переписываться. Либо, например, поддержать какую-то из наших программ, которые у нас по уходу за людьми. Ну вот, а сейчас у нас еще очень большая мечта, уж не знаю, как она сейчас пойдет в связи с... Но очень хочется надеяться, что получится. Мы помогаем восстановить зрение пожилым людям, которые теряют зрение, и, ну, соответственно, возможность сохранить зубы. Это все, конечно, звучит, может быть, прекраснодушно, но очень грустно оказаться в 80 лет ослепшим от обратимой слепоты и потерять возможность не то что яблоко грызть, а грызть что-то твердое, просто потому что в программе госгарантии медицинских взрослым зубы никто не вставляет. Поэтому у нас очень разные проекты, но ключевой сейчас, и мы действительно просим помощи, поддержки, чтобы вместе быть рядом с пожилыми людьми. Проект «Мы рядом». Вот, очень хочется, чтобы больше людей присоединилось. И можно быть рядом не обязательно именно с нашими пожилыми людьми. Вот, если осмотреться вокруг, то есть десяток, сотен людей, с кем каждый из нас должен бы быть рядом. Пожилые наши близкие, наши преподаватели школьные, наши соседи по подъезду. Со всеми ними надо быть рядом. Давайте вместе думать как.
Елизавета, спасибо вам огромное за комментарии и за то, что вы делаете.
Спасибо вам огромное. Очень, очень приятная ваша поддержка. И точно все должно хорошо закончиться.
Елизавета Олескина, создатель и руководитель благотворительного фонда «Старость в радость», была с нами на связи. Я еще раз напомню, все подробности акции по обеспечению бабушек и дедушек связью с внешним миром можно найти на сайте starikam.org. «Старикам» пишется через «К», а «Орг» как организация пишется через букву «Г». «Старикам.орг». Короткий номер для СМС, чтобы помочь прямо сейчас, 3443, и в содержании сообщения нужно написать слово «бабушка» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3443 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения слово «бабушка» и через пробел любая сумма пожертвования. Огромное спасибо всем, кто откликается на наши просьбы. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».